Глава вторая. Что произошло с советником юстиции? Было уже поздно, и советник юстиции Кнап собирался домой, все еще размышляя о временах короля Ганса. И надо же было так случиться, чтобы вместо своих калош он надел калоши счастья. Как только он вышел в них на улицу, волшебная сила калош немедленно перенесла его во времена короля Ганса, и ноги его тотчас же утонули в непролазной грязи, потому что при короле Гансе улиц не мостили.
«Ну и грязище! Просто ужас, что такое!» — пробормотал советник. «И к тому же ни один фонарь не горит!»
Луна еще не взошла, стоял густой туман, и все вокруг тонуло во мраке. На углу перед изображением Мадонны висела лампада, но она чуть теплилась, так что советник заметил картину, лишь поравнявшись с нею, и только тогда разглядел Божью Матерь с младенцем на руках.
«Здесь, наверное, была мастерская художника», — решил он, — «а вывеску позабыли убрать».
Тут мимо него прошло несколько человек в средневековых костюмах.
«Чё это они так вырядились?» — подумал советник. «А, должно быть, с маскарада идут».
Но внезапно послышался барабанный бой и свист дудок. Замелькали факелы, и взором советника представилось удивительное зрелище. Навстречу ему по улице двигалась странная процессия. Впереди шли барабанщики, искусно выбивая дробь палочками, а за ними шагали стражники с луками и арбалетами. По-видимому, то была свита, сопровождавшая какое-то важное духовное лицо. Изумленный советник спросил, что это за шествие и кто этот сановник.
«Епископ Зеландский», — послышалось в ответ. «Господи помилуй, что еще такое приключилось с епископом?» — вздохнул советник Кнап, грустно покачивая головой. «Нет, да вряд ли это епископ».
Размышляя обо всех этих чудесах и не глядя по сторонам, советник медленно шел по Восточной улице, пока, наконец, не добрался до площади Высокого моста. Однако моста, ведущего к Дворцовой площади, на месте не оказалось. Бедный советник едва разглядел в кромешной тьме какую-то речонку и в конце концов заметил лодку, в которой сидело двое парней.
«Прикажете переправить вас на остров?» — спросили они.
«На остров?»
— переспросил советник, не зная еще, что он теперь живет во времена Средневековья.
«Мне нужно попасть в Христианову гавань, на Малую торговую улицу».
Парни вытаращили на него глаза.
«Скажите мне хотя бы, где же мост?» —
продолжал советник.
«Ну что это за безобразие? Фонари не горят, а грязь такая, что кажется, будто по болоту бродишь».
Но чем больше он говорил с перевозчиками, тем меньше мог разобраться в чем-нибудь.
«Не понимаю я вашей борнхольмской тарабарщины», — рассердился он наконец и повернулся к ним спиной.
Но моста он все-таки не нашел. Каменный парапет набережной тоже исчез.
«Что это делается? Вот безобразие!» — думал он.
Да, никогда еще действительность не казалась ему такой жалкой и мерзкой, как в этот вечер.
«Нет, лучше взять извозчика», — решил он. «Господи, куда же они все запропастились? Как назло ни одного! О, вернусь-ка я на новую Королевскую площадь. Там, наверное, стоят экипажи. А то мне вовек не добраться до Христиановой гавани».
Он снова вернулся на Восточную улицу и успел уже пройти ее почти всю, когда взошла луна.
«Господи, что это здесь понастроили такое?» — изумился советник, увидев перед собой восточные городские ворота,
которые в те далекие времена стояли в конце Восточной улицы. Наконец он отыскал калитку и вышел на теперешнюю новую Королевскую площадь, которая в те времена была просто большим лугом. На лугу там и сям торчали кусты, и он был пересечен не то широким каналом, не то рекой. На противоположном берегу расположились жалкие ловчонки холландских шкиперов, отчего место это называлось Холландской высотой.
Бог ты мой! Или это мираж, фатаморгана, или я... Господи, пьян!
Застонал советник юстиции.
Что же это такое? Что же это такое?
И советник опять повернул назад, подумав, что заболел. Шагая по улице, он теперь внимательно приглядывался к домам и заметил, что все они старинной постройки, а многие крыты соломой.
«Да, конечно, я заболел»,
— вздыхал он.
«А ведь всего-то стаканчик пунша выпил. Но мне и это повредило. И надо же додуматься, угощать гостей пуншем и горячей лососиной. Нет, я непременно поговорю об этом с агеншей. Вернуться разве к ним и рассказать, какая со мной приключилась беда? Нет, неудобно. Да они уж, пожалуй, давно спать улеглись».
Он стал искать дом одних своих знакомых, но его тоже не оказалось на месте.
«Да нет, ну это просто бред какой-то. Не узнаю Восточная улица, ни одного магазина. Все только старые жалкие лачуги. Можно подумать, что я попал в Роскилле или в Рингстед. Да, плохо мое дело. Ну что ж тут стесняться. Вернусь к агенту. Черт возьми, как мне найти его дом? Я больше не узнаю его. О, здесь, кажется, еще не спят. Ой, я совсем расхворался.
Он наткнулся на полуоткрытую дверь, из-за которой лился свет. Это был один из тех старинных трактиров, которые походили на теперешние наши пивные. Общая комната напоминала галштинскую харчевню. В ней сидело несколько завсегдатаев. Шкипера, копенгагенские бюргеры и еще какие-то люди с виду ученые. Попивая пиво из кружек, они вели какой-то жаркий спор и не обратили ни малейшего внимания на нового посетителя.
«Простите», —
сказал советник, подошедший к нему хозяйке.
«Мне вдруг стало дурно. Вы не достанете мне извозчика. Я живу в Христиановой гавани».
Хозяйка посмотрела на него и грустно покачала головой. Потом что-то сказала по-немецки. Советник подумал, что она плохо понимает по-датски, и повторил свою просьбу на немецком языке. Хозяйка уже заметила, что посетитель одет как-то странно. А теперь, услышав немецкую речь, окончательно убедилась в том, что перед ней иностранец. Решив, что он плохо себя чувствует, она принесла ему кружку солоноватой колодезной воды. Советник, оперся головой на руку, глубоко вздохнул и задумался. Куда же он все-таки попал?
«Это вечерний день?»
— спросил он просто, чтобы сказать что-нибудь, увидав, как хозяйка убирает большой лист бумаги. Она его не поняла, но все-таки протянула ему лист. Старинная гравюра, изображавшая странное свечение неба, которое однажды наблюдали в Кёльне.
«Антикварная картина», —
сказал советник, увидев гравюру и сразу оживился.
«Где вы достали эту редкость? Очень-очень интересно, хотя и сплошная выдумка. На самом деле это было просто северное сияние, как объясняют теперь ученые, и, вероятно, подобные явления вызываются электричеством».
Те, что сидели близко и слышали его слова, посмотрели на него с уважением. Один человек даже встал, почтительно снял шляпу и сказал с самым серьезным видом:
«Вы, очевидно, крупный ученый, мсье?»
«О, нет», — ответил советник. «Просто я могу поговорить о том, о сём, как и всякий другой».
«Скромность — прекраснейший добродетель», — изрек его собеседник. «Впрочем, о сути вашего высказывания я другого мнения, хотя и с удовольствием воздержусь, пока высказывать свое собственное суждение».
«Осмелюсь спросить, с кем имею удовольствие беседовать?»
— осведомился советник. «Я бакалавр богословия», — ответил тот. Эти слова все объяснили советнику. Незнакомец был одет в соответствии со своим ученым званием.
«Должно быть, это какой-то старый сельский учитель», — подумал он. «Человек не от мира сего, каких еще можно встретить в отдаленных уголках Ютландии».
«Здесь, конечно, не место ученых бесед», — говорил богослов. «Но я все-таки очень прошу вас продолжать свою речь. Вы, конечно, весьма начитаны в древней литературе».
«О да, вы правы, я частенько таки почитываю древних авторов, то есть все их хорошие произведения, но очень люблю и новейшую литературу, только не обыкновенные истории, их хватает и в жизни».
«Обыкновенные истории?» – переспросил богослов.
«Да, я говорю об этих новых романах, которых столько теперь выходит».
«О, они очень остроумны и пользуются успехом при дворе», – улыбнулся бакалавр. «Король особенно любит роман об Эфенте и Гаудиане, в которых рассказывается о короле Артуре и рыцарях круглого стола. И даже изволил шутить по этому поводу со своими приближенными».
«Этих романов я еще не читал», — сказал советник юстиции. «Должно быть, это Хейберг что-нибудь новое выпустил».
«Нет, что вы, не Хейберг, а Готфрид фон Гемен», — ответил бакалавр.
«Так вот, кто автор!» — воскликнул советник. «Какое древнее имя! Ведь это наш первый датский книгопечатник, не так ли?»
«Да, он наш книгопечатник, даже первый печатник», — подтвердил богослов. Таким образом, пока что все шло прекрасно. Когда один из горожан заговорил о чуме, свирепствовавшей здесь несколько лет назад, а именно в 1484 году, советник подумал, что речь идет о недавней эпидемии холеры, и разговор благополучно продолжался. А после, как было не вспомнить окончившуюся совсем недавно пиратскую войну 1490 года, когда английские каперы захватили стоящие на рейде датские корабли. Тут советник, вспомнив о событиях 1801 года, охотно присоединил свой голос к общим нападкам на англичан. Но дальше разговор что-то перестал клеиться и все чаще прерывался гробовой тишиной. Добрый бакалавр был очень уж невежественный. Самые простые суждения советника казались ему чем-то необычайно смелым и фантастичным. Собеседники смотрели друг на друга со все возрастающим недоумением. И когда, наконец, окончательно перестали понимать один другого, бакалавр, пытаясь поправить дело, заговорил по-латыни. Но это мало помогло. «Ну, как вы себя чувствуете?» — спросила хозяйка, потянув советника за рукав. Тут он опомнился и в изумлении воззрился на своих собеседников, потому что за разговором совсем забыл, что с ним происходит.
«Господи, где я?»
Подумал он, и при одной мысли об этом у него закружилась голова.
«Давайте пить кларет, мед и бременское пиво!» — закричал один из гостей. «И вы с нами!»
Вошли две девушки. Одна из них была в двухцветном чепчике. Они подливали гостям вино и низко приседали. У советника даже мурашки забегали по спине.
«Что это такое?» «Что это такое?» — шептал он,
но вынужден был пить вместе со всеми. Собутыльники так на него насели, что бедный советник пришел в совершеннейшее смятение, и когда кто-то сказал, что он должно быть пьян, ничуть в этом не усомнился и только попросил, чтобы ему наняли извозчика. Но все подумали, что он говорит по-московицки. Никогда в жизни советник не попадал в такую грубую и неотесанную компанию.
«Можно подумать, — говорил он себе, — что мы вернулись во времена язычества. Нет, это ужаснейшая минута в моей жизни».
Тут ему пришло в голову. А что, если залезть под стол, подползти к двери и улизнуть? Но когда он был уже почти у цели, гуляки заметили, куда он ползет, и схватили его за ноги. К счастью, калоши свалились у него с ног, а с ними рассеялось и волшебство. При ярком свете фонаря советник отчетливо увидел большой дом, стоявший прямо перед ним. Он узнал и этот дом, и все соседние, узнал и Восточную улицу. Сам он лежал на тротуаре, упираясь ногами в чьи-то ворота. А рядом сидел ночной сторож, спавший крепким сном.
«Господи, значит, я заснул прямо на улице. Вот те и на», — сказал советник. «Да, вот и Восточная улица. Как здесь светло и красиво. Но кто бы мог подумать, что один стакан пунша подействует на меня так сильно».
Спустя 2 минуты советник уже ехал на извозчике в Христианову гавань. Всю дорогу он вспоминал пережитые им ужасы и от всего сердца благословлял счастливую действительность и свой век, который, несмотря на все его пороки и недостатки, все-таки был лучше того, в котором ему только что довелось побывать. И надо сказать, что на этот раз советник юстиции мыслил вполне разумно.